Сегодня мы продолжаем наши беседы о мытарствах, и сегодня мы поговорим о библейских и святоотеческих свидетельствах о мытарствах. Прежде всего мы прочитаем послание к Ефесянам, 2 глава, 1-2 стих, где сказано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Вот здесь говорится о дьяволе, как о князе, который господствует в воздухе. И действительно, после того, как происходит мятеж в духовном космосе, и Господь и верные ему ангелы низвергают восставших духов с их князем, дьяволом, в пространство между небом и землею, то это пространство и становится местом обитания злых духов. И в этом же послании к Ефесянам, 6 глава, 11-13 стих, апостол Павел писал: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый», то есть в день смерти, «и все преодолев устоять». Итак, злые духи называются в Писании духи злобы поднебесной. Почему они оказались не под землею, почему они не могут находиться на небе, почему они не могут находиться на земле, почему их место пребывания именно под небесами, между небом и землею. В 113-м псалме, 24 стих, сказано: «Небо Господу, а землю Он отдал сынам человеческим». То есть на небе пребывает Господь, и верны Ему ангелы и святые. «Землю Господь отдал сынам человеческим, и для сил зла остается только вот это воздушное пространство поднебесное, в котором они в этом пространстве и обитают». В Библии есть свидетельство о самой этой лестнице мытарств, и мы обнаруживаем это свидетельство в книге Бытия, 28 глава, с 10 по 13 стих, когда описывается видение, которое переживал патриарх Иаков. Он видел действительно лестницу от земли до неба. И для нас интересно будет прочитать комментарий блаженного Иеронима на это видение. Блаженный Иероним в трактате на Псалмы писал: «Посмотрите на нашего аскета Иакова. Он бежал от очень жестокого человека», то есть от Исафа. «Он спасался от своего брата и нашел помощь в камне». Когда Иаков лег спать, совершенно неожиданно в Библии говорится, что он подложил камень под голову. Блаженный Иероним пишет: «Этот камень есть Христос, этот камень – опора для всех, кто подвергается гонению. Но для неверующего иудея это камень преткновения, камень соблазна». Заметьте, продолжает блаженный Иероним, что сказано: «Он видел ангелов восходящих, он видел возносящегося Павла. Он видел ангелов нисходящих, и Иуда, предатель, низринулся. Он видел ангелов восходящих, святых людей, поднимающихся от земли на небо. Он видел ангелов нисходящих, дьявола, демонов и его воинства, низвергнутые с неба. И это огромная трудность – восходить от земли на небо. Ведь мы легче падаем, нежели поднимаемся». То есть в понимании древнейшего христианского экзегета, библеиста, блаженного Иеронима, видение Иакова показывает нам эту лестницу мытарств, по которой одни души восходят вверх, а другие ниспадают вниз. А так как эти души сопровождают ангелы в каждом таком случае, то Иаков видит перемещение прежде всего небожителей. Если говорить о святоотеческих свидетельствах о мытарствах, то, надо сказать прямо, их достаточно много. И можно говорить о согласии отцов, о всецелом согласии отцов по этому вопросу. Так, например, святитель Афанасий Великий, патриарх Александрийский, в житие преподобного Антония Великого сообщает: «Однажды преподобный, то есть Антоний Великий, при наступлении девятого часа начал молиться перед вкушением пищи, был внезапно восхищен духом и вознесен ангелами на высоту. Воздушные демоны противились его шествию, а ангелы, припираясь с ними, требовали изложения причин их противодействия, потому что Антоний не имел никаких грехов. Демоны старались выставить грехи, соделанные им от самого рождения, но ангелы заградили уста клеветников, сказав им, что они не должны исчислять согрешений его от рождения, уже изглаженных благодатью Христовой. Но пусть представят, если имеют грехи, содеянные им после того времени, как он поступил в монашество, посвятил себя Богу. При обвинении демоны произносили много наглых лжей, но как клеветы их лишены были доказательств, то для Антония открылся свободный доступ». Надо сказать, что святитель Афанасий Великий – это очень авторитетный христианский богослов, и то, что он составил житие преподобного Антония Великого, в котором говорится о борениях на воздухе во время прохождения мытарств, это свидетельствует о кафолическом значении этого учения о мытарствах. Прежде всего, рассуждая о брани на воздухе, мы должны понять, в чем кроется причина такой ненависти дьявола по отношению к нам. Почему всякий раз он препятствует людям в их стремлении восходить к Господу. Преподобный Дамаскин писал: «Ангел есть природа разумная, он не способен к раскаянию, потому что бестелесен, ибо человек получил раскаяние по причине немощи тела». Помните, братья и сестры, мы об этом говорили ранее. Ангелам для того, чтобы исправиться после их выпадания из духовного мира, недостает инструмента исправления, каковым является человеческое тело. А мы, облеченные в немощь человеческого тела, имеем этот инструмент исправления, что не может не вызывать зависти дьявола и бесов по отношению к нам. Также Дамаскин писал: «Из этих ангельских сил тот ангел», здесь он пишет о дьяволе, «который стоял во главе земного чина», то есть дьявол до выпадания из духовного мира был ангелом-хранителем нашей планеты, «и которому со стороны Бога была верена охрана земли, возгордился против сотворившего его Бога, восхотев воспротивиться ему, и первый отпал от блага, очутился во зле». Вот здесь очень важная мысль, что зло, оно не бытийно. Зло – это отпадение от блага, то есть удаление от добра, а добро и благо – это объективная божественная реальность, потому что когда Бог создал мир, Он сказал, что все в этом мире весьма хорошо. И отцы выделяют три основных причины, почему силы зла так нас ненавидят. Первое. Ангелы созданы из невещественного света, а мы созданы из праха земного, сказано. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И те, которые созданы из света, завидуют нам, созданным из праха. Потому что, утратив небеса, они уже туда не могут вернуться, а мы, созданные из праха, восходим в свете евангельской благодати из веры в веру, из силы в силу, в небесный мир. С другой стороны, дьяволы, бесы, они потеряли и небесное царство, и потеряли землю, которая была вверена изначально вот этому чину, который пал. А человек, когда был создан, Бог поставил его именно владыкой над землею. Бог сказал людям: владычествуйте, господствуйте над этим миром. И зависть дьявола, она обусловлена вот самой природой этих падших ангелов. Они были созданы из света. Их зависть обусловлена тем, что наша немощь превосходит то величие, в котором они пребывали. Их зависть обусловлена тем, что они потеряли небо, которое мы хотим наследовать, и не стали обладать землею, которая отдана человеку в день его сотворения, когда Бог сказал людям: владычествуйте и господствуйте. Если говорить о свидетельствах разных святых отцов, о мытарствах, то мы находим очень много высказываний. Это и преподобный Макарий Великий, это и святитель Анзел Тауст, это и Ефрем Сирин, и святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, который беседовал о смерти и об исходе души из тела, как ему о том было открыто преподобным Симеоном Столпником. И мы зачитаем вот это интересное свидетельство. Святитель Иоанн Милостивый, опираясь на духовный опыт Симеона Столпника, писал: «Когда душа выйдет из тела и начнет восходить к небу, встречают ее лики бесов и подвергают многим затруднениям и истязаниям. Они истязают ее во лжи, клевете, ярости, зависти, гневе, памятозлобе, гордости, срамословии, непокорстве, лихве, сребролюбии, пьянстве, объедении. Во время шествия души от земли к небу самые святые ангелы не могут помочь ей, помогают ей единственно ее покаяние. Душе помогают ее добрые дела, а более всего – милостыня. Если не покаемся в каком грехе здесь, по забвению, то милостынею можем избавиться от насилия бесовских мытарств. Братья, ведая это, убоимся горького часа встречи с суровыми и немилостивыми мытарями, часа, в который придем в недоумение, что отвечать нам, истязателям нашим. Ныне покаемся во всех грехах наших, дадим по силе нашей милостыню, могущую проводить нас от земли на небо и избавить от задержания бесами. Велика их ненависть к нам, великий страх ожидает нас на воздухе, великое бедствие». Действительно, последнее, самое серьезное испытание, которое ожидает человека, это вхождение по ступеням мытарств в Царствие Божие, когда на каждой ступени человек может оказаться отброшенным от заветной цели. Не надо думать, что только восточные отцы имели свидетельство о мытарствах. Мы имеем и свидетельство многих западных отцов. Отец Серафим Роуз в свое время обращал внимание на то, что есть свидетельство святого Колумбана, основателя монастыря Ионы в Шотландии, он жил в VI веке. Есть свидетельство святого Адамнана, который жил VIII веке, когда западный мир был вполне православным. И вот свидетельство Колумбана. Однажды святой Колумбан созвал своих монахов и сказал им: «Поможем молиться монахам игумена Камгела, которые утопают в этот час в Телячьем озере, ибо вот в этот момент они сражаются в воздухе против сил зла, чащихся захватить душу чужестранца, который утопает вместе с ними». Затем, после молитвы, он сказал: «Благодарите Христа, ибо сейчас святые ангелы встретили эти святые души, освободили того чужестранца и с торжеством спасли его от воинствующих демонов». Вот это свидетельство западных подвижников благочестия, оно для нас очень интересно и показывает, что учение о мытарствах имело вселенское кафолическое значение. Святой Бонифаций, англосаксонский апостол германцев, который жил в IX веке, был вполне православный миссионер, он передает в одном из писем рассказ, услышанный в Уинколе из уст одного монаха, который умер и через несколько часов вернулся к жизни. Когда он вышел из тела, его подхватили ангелы такой чистой красоты, что он не смог смотреть на них. «Они понесли меня, – сказал он, – высоко в воздух». Дальше он рассказал, что за то время, что он был вне тела, такое количество душ покинули свои тела и столпились в месте, где они находились, что ему казалось, что их больше, чем всего населения Земли. Также в этом свидетельстве рассказывается о толпе злых ангелов, которые препятствовали христианским душам восходить на небеса. И вот эти свидетельства восточных и западных отцов, они не оставляют для нас сомнения о том, что учение о мытарствах имеет именно вселенское кафолическое значение. Если посмотреть жития святых, то свидетельства о мытарствах мы обнаруживаем в житиях таких святых, как святая великомученица Екатерина, память ее 13 декабря, святитель Нифонт Кипрский, его память 23 декабря, святой Симеон Христоради Юродивый Эмесский, 21 июля, его память, святитель Иоанн Милостивый, память 19 декабря, преподобный Макарий Великий, 19 декабря, память. И когда по житиям мы смотрим, мы тоже обнаруживаем святоотеческие свидетельства о мытарствах. Конечно, некоторых людей сомневает описание мытарств, какие-то действия, которые выглядят слишком плоскими, слишком земными, какие-то монетки, которые раздают блаженные души. Но вот здесь очень важно обратить внимание на то, что писал митрополит Макарий Московский в своем православно-догматическом богословии. Он писал: «Такое непрерывное, всегдашнее, повсеместное употребление в церкви учения о мытарствах, особенно же между учителями IV века, непререкаемо свидетельствует, что оно передано им от учителей предшествовавших веков и основывается на предании апостольском». Это первая позиция, то есть непрерывность этого учения должно подчеркивать апостольское происхождение этого учения. А вот далее митрополит Макарий объясняет, а почему некоторые описания могут вызывать наше какое-то внутреннее несогласие, непонимание, почему в духовном мире присутствуют какие-то реалии, связанные с земной жизнью. Митрополит Макарий пишет: «Должно, однако, заметить, что как вообще в изображении предметов мира духовного для нас, облеченных плотью, неизбежны черты, более или менее чувственные, человекообразные». Так, в частности, неизбежно допущены они в подробном учении о мытарствах, которые проходит человеческая душа по разлучении с телом, а потому надобно твердо помнить наставление, какое сделал ангел преподобному Макарию Александрийскому, едва только начинал речь о мытарствах: земные вещи принимай здесь за самое слабое изображение небесного. То есть эти видения, они были в образах земной жизни, чтобы быть более понятными, но они свидетельствовали о иной жизни. И даже в Библии мы находим у пророка Осии такие слова: «Бог говорит, узами человеческими я влек их к себе». Что значит «Бог влекет нас к себе узами человеческими»? То есть Бог, собеседуя с нами, говорит на нашем языке, учитывая особенность нашего понятийного аппарата. И в видениях он выстраивает перед людьми такие образы, которые понятны для человеческого восприятия. А в тех случаях, когда люди не могли понять тайны духовного мира, даже Христос замолкал, когда он говорил: если я вам говорю о земном, вы не всегда понимаете, то что же будет, если я буду говорить вам о небесном? Конечно, здесь может возникнуть еще вопрос, а почему некоторые святые отцы веровали в апокатастасис и другие ложные представления о загробной жизни? Давайте вспомним определение Пятого Вселенского собора 553 года. Оно было такое: «Если кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых временно, и что ему через некоторое время приходит конец, или же что существует апокатастасис демонов и нечестивых, да будет отлучен от сообщества верных, анафема». Но отцы также пытались объяснить, и отцы соборов, почему такие святые, как Григорий Ниский, Исаак Сирин и им подобные, высказывали мысли, связанные с их вероубеждениями по поводу всеобщего спасения. Прежде всего, вот отвечая на этот вопрос, почему, давайте посмотрим, что писал в свое время блаженный Августин. Он писал: «Только эти книги Библии называются каноническими столь достославно, что мы веруем, авторы их, то есть пророки и апостолы, ни в чем не погрешили против истины. Что же до прочих писателей, труды коих мне довелось читать, то, полагаю, не все в их трудах истина, ведь какой бы они ни достигли учености и святости, это все равно их собственное писание и помышление». То есть мы не имеем права на высказывание отдельно взятого отца менять библейское, евангельское учение о загробном мире, потому что людям, даже святым и праведным, свойственно ошибаться. И смотрите, что писал святой и праведный отец наш Иоанн Кронштадтский в своей книге «Моя жизнь во Христе». Он писал, подчеркивая приоритет Священного Писания: «Священное Писание – вот область ума, слова и духа Бога Троицы. В нем проявляется ясно: слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь, сказал Господь. Писание святых отцов, пишет далее Иоанн Кронштадтский, вот опять выражение мысли, слова и духа ипостасных с большим участием самого человеческого духа». То есть здесь уже присутствует человеческий элемент. И далее Иоанн Кронштадтский пишет: «Писание обыкновенных светских людей – вот проявление падшего человеческого духа с его греховными привязанностями, привычками и страстями». Поэтому, когда мы говорим об учении святых отцов в той части, где оно не вызывает никаких сомнений, это называется согласие святых отцов. И вот когда мы говорим об учении о мытарствах, мы настаиваем на том, что здесь согласие святых отцов, оно в полной мере достигалось. И вот очень интересный ответ, почему некоторые святые отцы допускали некие талагумены по поводу вечных мук. Очень интересный ответ мы находим в книге в наставлениях преподобных отцов Варсануфия Великого и Иоанна «Руководство к духовной жизни» в ответах на вопрошания учеников. Вот какой ответ предлагает Варсануфий? Я думаю, этот ответ ставит все по своим местам. Он писал: «Святые, сделавшись учителями, или сами собою, или принуждаемые к тому другими людьми, весьма преуспели, превзошли своих учителей и, получив утверждение свыше, изложили новые учения, но вместе с тем сохранили и то, что приняли от прежних учителей своих, то есть учение неправое. Преуспев впоследствии, сделавшись учителями духовными, они не помолились Богу, чтобы Он открыл им относительно первых их учителей. Духом ли святым внушено было то, что они им преподали, но, почитая их премудрыми и разумными, не исследовали их слов, и таким образом мнение учителей их перемешалось с их собственным учением, и святые сии говорили иногда то, чему научились от своих учителей, иногда же то, что здраво постигли собственным умом». То есть Варсануфий в своих наставлениях настаивает на том, что если некоторые святые высказывали вот подобные талагумены, какие имел Ориген, то, что было осуждено церковью, они это делали, имея доверие к предшествовавшим. Но если бы они помолились Богу и спросили бы, так это или нет, то, конечно бы, в Духе Святом Господь бы дал бы им все необходимые объяснения. И давайте посмотрим, что писал патриарх Фотий, святитель Фотий. Он писал: «Мало ли было затруднительных положений, которые вынуждали многих отцов частью выражаться неточно, частью говорить по применению к обстоятельствам при нападении врагов, а иное и по человеческому неведению, которому подпадали они. Если иные говорили неточно или по неизвестной для нас причине даже уклонились от прямого пути, но исследований не было, и никто не вызывал их к дознанию истины, мы оставляем их в числе отцов, точно так же, как бы они и не говорили того, частью за знаменитость их жизни и славу добродетелей». То есть, как свойственно людям ошибаться, иногда действительно и почтенные отцы допускали такие ошибки. И мы закончим сегодняшнюю беседу цитатой из Марка Эфесского, очень точного исповедника православной истины, который, объясняя некоторые аспекты в учении Григория Ниского, писал: «Большая разница между сказанным в канонических писаниях, то есть в Библии, и предание церкви, то есть то, что мы называем согласием отцов, и тем, что было отдельным из учителей, частным образом написано или даже учением его. Так первому, то есть Библии, как преданному Богом, мы должны веровать, а второму мы не должны, безусловно, веровать или принимать без исследования. Ибо возможно, что кто-нибудь из учителей являлся и все-таки неточным в своих выражениях. Ибо какая нужда была бы отцам во вселенских соборах, если бы каждый из них не мог ни в чем отступить от истины? В этом в известной мере подскользнулись Дионисий, епископ Александрийский, и Григорий, чудотворец, хотя один из них понес мученический венец, а другого самое название, наименование чудотворец давлеет для хвалы». Спасибо вас, Господь.